А был случай. Житейские истории на Тифло-Инфо.
Всем добрый вечер, дорогие друзья, подписчики канала Тифло-Инфо. Мы выходим на полчасика позже, но зато с очень теплой компанией. Я хочу представить всех наших гостей. Для начала всем снова привет. С вами Надежда Василенко, микрофона. Также с нами Ершова. Надежда, Надеж, привет тебе.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Тифло-Инфо.
И у нас сегодня целая хорошая компания прекрасных молодых людей. Во-первых, у нас целых два Дмитрия. Можно садиться между ними, загадывать желания. Значит, для начала это Дмитрий Багров. Дима, привет тебе.
Здравствуйте.
Он у нас был на прошлом эфире. Напомню, Дмитрий ведет свой блог в Телеграме, называется «Не глядя». Подписываемся, читаем. Также у нас сегодня есть эксперты. Первый из них — это Дмитрий Балыкин. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте все.
Угу. Немножко расскажите, пожалуйста, о себе, эксперт в какой вы области, потому что у нас сегодня серьезная тема, и вы нам очень поможете своими советами, рекомендациями.
Ну, я, наверное, выступлю в качестве эксперта в области юриспруденции, так как с 2004 года я работаю в Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур». Также с 2015 года являюсь юристом службы правовой помощи слепоглухим. Сейчас она работает под эгидой Ассоциации слепоглухих «Согласие». Ну и участвовал также в других проектах, связанных в том числе и с людьми с инвалидностью по зрению.
Отлично. И еще у нас один важный человек сегодня — это Василий Дрожин. Василий, здравствуйте. Тоже, пожалуйста, представьтесь, расскажите немножко о себе.
Да, всем добрый день. Рад приветствовать всех, кто нас сейчас смотрит, слушает. Я занимаюсь несколькими проектами, в том числе социальными. Ну и в интересах, наверное, сегодняшней беседы мое последнее увлечение — это финансовая грамотность. Занимаюсь ей достаточно давно, поэтому, возможно, буду полезен в контексте сегодняшнего разговора.
Угу. У нас сегодня тема очень серьезная, тема, связанная с тем, когда незрячий человек приходит в коммерческое учреждение, либо в муниципальное, и хочет осуществить какое-то, ну, какую-то услугу получить. Но бывает так, что встречаются нам некомпетентные сотрудники, просто хамское отношение. Вот как поступать в таких случаях? Проще пойти в другое отделение банка или действительно решать этот вопрос через суд? Очень серьезный вопрос. Начинали мы с поболтушечных эфиров, а заканчиваем такими историями. Пишите нам, пожалуйста, в чат, было ли у вас такое. У нас сегодня в эфире в гостях эксперты, они помогут нам с этим разобраться. А, Надюш, у тебя в прошлом эфире, помнится, была история одной знакомой, которая вот как раз-таки пошла в Сбербанк, но там случилось что-то некрасивое.
Да, была такая история. Для тех, кто не смотрел, наверное, прошлый эфир, я повторю, расскажу еще раз эту историю. Это моя одноклассница, она живет в Брянской области, и ее сестра тоже незрячие, обе незрячие живут в Брянской области, Жанна и Ира Тинины. Живут они в деревне, вот. Сестра и мои одноклассницы давно пользуются банковскими картами, пользуются, скажем так, и мобильным банком, и этими, Сбербанк онлайном через компьютер она осуществляет всякие платежи, операции. А вот моя одноклассница Жаня, приходят все социальные выплаты, вся пенсия, все приходит на книжку, в Сбербанке в том же. Ну, а поскольку с января этого года мы уже переходим на платежную систему МИР, и давно уже, в общем-то, назревал, так скажем, вопрос получения карты, банковской карты. Ну, с наличкой все-таки возиться неудобно. Ну, и Жанна пошла в Сбербанк, поехали они в город. Я вот, честно говоря, не знаю подробностей, какое отделение Сбербанка, в каком, кто из сотрудников так вот некрасиво поступил. Ну, в общем, приходит Жанна в Сбербанк и говорит, мне нужно заказать карту МИР. И ей сотрудница Сбербанка так безапелляционно заявляет, вы слепая, мы вам карту МИР делать не будем.
Вот так вот.
Вот как поступить в такой ситуации? Куда жаловаться, куда обращаться? Потому что так просто это оставлять нельзя. Я вот как узнала эту историю буквально там недели, наверное, полторы назад, я была просто в шоке.
Кстати, вот Надя сказала, что сотрудник банка так безапелляционно подошел и заявил такую вот интересную информацию, как узнать незрячему,
да,
кто его обслуживает.
Да. Какой, кто именно. Ведь наверняка у этих сотрудников есть и бейджики, и все.
Обязательно. И сотрудники все, без бейджика не ходят.
Это все есть. А как слепую узнать? Они же не представляются. Ну, девочки, там сотрудник Сбербанка и ладно. А кто именно? Как фамилия?
Сотрудник Сбербанка Марина.
Какое имя, фамилия, имя, отчество, они же не называют никогда, не представляются. И как-то вот пока такой вот вопрос не возникает. И вот, а тут вот возникла такая ситуация нехорошая. И вот после этого как выяснить, как куда жаловаться, на кого жаловаться? Вот, пожалуйста, просветите, дорогие эксперты. Очень ждем вашего.
Так, кто хочет высказаться по этому поводу?
Давайте я попробую начать.
Давайте.
Как мне представляется, здесь вообще есть два аспекта, юридический и психологический. Так что можно было бы и психолога пригласить. Но смотрите, ну как? Потому что не все незрячие, в том числе и я, наверное, могу себя к таковым отнести иногда, не все незрячие могут, что называется, держать удар, когда с тобой разговаривают, извиняюсь, как с дебилом, да? Ну так, такое бывает, да, такое бывает. И вот что нужно сделать? Ну, наверное, нужно, во-первых, иметь в виду, что, насколько я знаю, все, что происходит в отделениях Сбербанка, снимается на видео. А во-вторых, ну, наверное, можно просто, там, я не знаю, посчитать до пяти, да, сделать глубокий вдох, посчитать до пяти и сказать: а вы знаете, вот Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, например, и где сказано, что инвалиды имеют такие же права, как и все остальные. Да, и поэтому я знаю, что я имею право сделать карту, и вы мне обязаны ее сделать. И вообще, пожалуйста, представьтесь. Я думаю, что сотрудник Сбербанка начнет немножечко по-другому реагировать. Ну а так, в плане юридическом, ну, наверное, зависит от вашей конечной цели. В принципе, можно пожаловаться, да, в клиентскую службу Сбербанка. Вполне, я думаю, что они это рассмотрят, могут истребовать запись. Можно, если не хочется скандалить, можно сходить в другое отделение, потому что, ну, просто я могу вам рассказать, вот я как услышал эту историю, вспомнил сразу, что у нас было со Сбербанком в последнее время. Так вот, было две истории. Первая в прошлом году случилась, когда подопечная нашего Нижегородского досугового центра слепоглухих, она тотально глухая и немножко видит, ей нужно было снять деньги в Сберкнижке. Она пошла туда со своей дочерью, написала ручкой, что я хочу снять деньги, такую-то сумму. Им сказали: нет, нужен тифлосуртопереводчик, возможно, ваша дочь на вас давит, мы ничего делать не будем. Она пошла во второе отделение и все сняла. Да. Другая ситуация, примерно аналогичная, была вот буквально месяц назад, когда тоже обратилась мама молодого человека, 18 лет, в паспорте стоит прочерк, расписываться, по-моему, не умеет. Или умеет, но плохо. Ну, суть в чем? Суть в том, что тоже сказали: раз у вас прочерк, мы вам ничего делать не будем. Ну, я сказал: что вы хотите, можно, конечно, пожаловаться, а можно сходить в другое отделение. Они на следующий день пошли в другое отделение, и им сказали: а раз у вас прочерк, значит, вообще не надо расписываться, мы вам сделаем карту. Это говорит о том, что практика, к сожалению, в Сбербанке очень разная, и она не унифицируется, к сожалению, хотя говорилось
о том, что... Хотя должна быть унифицирована.
Да, если незрячий хоть как-то расписывается, значит, ему должны оказывать услуги, было это как в прямом эфире звучало, то есть вот есть такая тема... Есть такая проблема. Ну, я думаю, что если мы хотим, чтобы практика эта прекратилась, нужно все-таки о таких случаях...
Рассказывать, вот для чего мы тут и собрались.
Расскажите, если в паспорте стоит прочерк, то и не нужно вообще расписываться. А разве в такой ситуации нельзя как-то фальсифицировать документы или от лица, собственно, того человека что-то делать? Ну, то есть и при этом банковские работники, да и вообще любой работник той или иной сферы может принять такие документы. А как насчет электронных печатей, потом этих печатей, которые...
Вот, да, некоторые мои там знакомые имеют такие вот печати. И насколько они, кстати говоря, приравниваются к подписи, к обычной подписи? Или все-таки лучше научиться незрячему самому расписываться? Потому что я вот сама умею расписываться, но мне нужно показать, где, что. То есть за меня, например, ну как обычно делается, за меня заполняются все документы, да, берется, заполняется все, там мне как-то... Я обычно прихожу с сопровождением, с кем-то из знакомых, с кем-то из родных или близких, за меня сопровождающий заполняет документ, все мне там читает, что нужно прочитать, и все, кроме подписи. А на место подписи, получается, так, дает этот документ мне, кладет передо мной на стол, дает мне ручку, ставит мою руку с ручкой на место, где должна начинаться подпись, я подписываю, и все. И вот как-то обычно вот так решается.
Но это вот кто может расписывать.
Это кто может, но по идее нужно, вот как я убеждена, нужно учить незрячего расписываться самому.
А я вот, не каждый
и
может.
И вот насколько вот эти вот все штампушки, подписи вот эти в виде печати, там, факсимиле и прочих, приравниваются к обычной подписи или все-таки не приравниваются?
Дмитрий, что скажете?
Ну, во-первых, да, лучше все-таки уметь как-то расписываться. Я тоже расписываюсь только по трафарету, если мне показывают место, но это мне не помешало оформить банковскую карту еще в 2010 году без затруднений. Ну, как-то вот везет, видимо, мне. И потом также оформлять квартиру. Хотя в паспорте тоже, к сожалению, стоит прочерк. А насчет прочерка, и надо ли расписываться или не надо расписываться. На самом деле я просто сказал то, что мне потом пересказали они, вот как они пришли в Сбербанк. На самом деле, конечно же, расписываться нужно. Уметь очень даже желательно. Вот. А что касается различных аналогов собственноручной подписи, штампики, где шрифтом курсив написано, например, ваша фамилия и инициалы, они, строго говоря, вообще вне закона, в том смысле, что их использование ничем не регламентировано. Но, может быть, по соглашению сторон, если исходить из Гражданского кодекса, потому что все равно получается так, что на предприятиях общества слепых, кто еще не перешел на карточки, наверняка так подписывают, и многие документы, даже вот по проектам, да, какие-то договоры, там акты, если речь идет о президентских грантах, например. Собственно, мы тоже так подписываем, хотя иногда бывает, приходит замечание, а почему сотрудник такой-то, место у сотрудника такого-то, место подписи стоит наборная печать. И уже приходится как-то это объяснять. Вот. Что касается факсимиле, здесь все немножко интереснее, потому что есть статья в федеральном законе о социальной защите инвалидов, 181 законе, статья 14.1, и использование факсимиле регламентировано. Но, во-первых, чтобы эту штучку сделать, нужно уметь расписываться, опять же, потому что вначале нужно расписаться, потом эту подпись, сфотографировать, да, сделать печать, заказать ее, потом сходить к нотариусу, расписаться еще раз, и нотариус удостоверяет тождественность вашей собственноручной подписи ее факсимильному воспроизведению, выдает соответствующее свидетельство. Это первый момент. А второй момент состоит в том, что у этого закона довольно узкая сфера применения. Мне кажется, его писали с учетом существовавших на тот момент инструкций в Сбербанке, когда брался образец подписи, потом сверяли. И там и зрячие не всегда могли спустя годы расписаться идентично.
Да, у меня было
А тут получается так, что где это применяется? Это применяется при осуществлении кредитной организации операций по приему, выдаче, обмену, размену наличных денег или организации, не являющейся кредитно-финансовой, или у индивидуального предпринимателя, например, при получении зарплаты, при выдаче денег, вот вы можете расписываться. А взять кредит, если исходить из закона, по факсимиле нельзя. Открыть счет тоже нельзя. То есть очень-очень узкая сфера применения получается.
Угу. Но при том есть очень большой такой запрос среди незрячих. Я тут состою в одной группе WhatsApp «Социальные возможности», где вот постоянно вот такие дискуссии проходят. Очень многие хотят оформить себе именно факсимили, типа это проще, тыкнул и пошел. А другие говорят, а зачем вам? Проще просто сделать себе доверенность на лицо, какое-то другое, и все. Но у меня тут возник другой вопрос. Скажите, а что делать, если все-таки в тех же банках вам навязывают какие-то дополнительные услуги? По-моему, у вас было такая ситуация, если я ничего не путаю.
Я с такой сталкивался, да, я могу, в принципе, рассказать.
Давайте.
Если вернуться немножко назад, то Дмитрий привел пример того, что разная практика в разных отделениях Сбербанка. Я скажу больше, в одном и том же отделении, в разные смены или даже в одну смену, но с разными людьми, у вас будут две разные ситуации. К сожалению, здесь, как и во многих сферах нашей жизни, очень важен человеческий фактор. И здесь мы имеем дело с достаточно тотальной некомпетентностью, к сожалению, сотрудников, потому что очень многих сейчас набирают именно с целью продажи услуг, потому что банковская сфера очень сильно конкурирует между собой. Ну и, собственно, их компетентность распространяется в том числе и на вопросы взаимодействия с людьми с инвалидностью. То есть они не специально плохо так относятся к людям с инвалидностью, просто они также мало знают об этом, как и о многом другом, в том числе о собственных продуктах. Я это говорю почему? Потому что, являясь клиентом нескольких банков, у меня более десятка карт, поэтому часто с ними общаюсь, в том числе на горячей линии, и, условно говоря, выясняя один и тот же вопрос, позвонив трем разным специалистам, ты можешь получить три разных варианта ответа. Да, и ты понимаешь, что вот что с этой информацией делать. Тебе нужно либо перепроверять где-то в документах банка на сайте, либо еще звонить четвертый раз. Да, ну и где гарантия, что вот там три человека тебе сказали разный вариант, какой из них правильный. Что касается взаимодействия именно с людьми с инвалидностью, то у меня тоже был случай, связанный со Сбербанком, когда при получении кредитной карты мне специалист сказал, что, причем я был сопровождающим, сказал не мне, а человек, с которым я был, зачем ему кредитная карта, он же не видит. Да? То есть вот уровень логики был достаточно такой примитивный. Ну, естественно, большинство таких ситуаций, в том числе, которую вот описывала одна из ведущих, решить можно, не выходя из отделения, да, и, скорее всего, вышестоящие специалисты смогут этот вопрос решить. Но бывает действительно ситуация, когда вы понимаете, что произошло что-то не то уже спустя определенное время. Вот я как раз столкнулся с такой ситуацией. Я был в отделении одного банка, оформлял там карту. Карта была кредитной, соответственно, все необходимые документы мы со специалистом оформили, но, зная, как работает эта система, я на всякий случай решил уточнить, не подключили ли мне какую-то дополнительную страховку, какие-то платные опции, еще что-то, что мне изначально не нужно. Да, мне человек, находящийся в отделении, сотрудник банка, сказал, что нет, у нас это не предусмотрено. Но даже если вдруг вы обнаружите какие-то подключенные услуги, вы сможете их отключить на горячей линии банка без всяких проблем. Ну, соответственно, с вот этим пакетом документов я пришел домой. На всякий случай по инструкции я связался с представителями банка на горячей линии, где мне сказали, что, скорее всего, у вас ничего не подключено. Ну вот я помню, что карту я оформлял 5 числа, через месяц ровно у меня по ней происходит списание там, в районе 1200 рублей. Ну, соответственно, я в мобильном приложении вижу, что это списание произошло за юридические услуги от сторонней организации. Позвонив в банк, мне предоставили информацию о том, что у меня, оказывается, подключено юридическое сопровождение как услуга. Подключено с первого дня.
Хорошо, они хотят за свои услуги.
Да, и самое интересное, что банк сказал, что не имеет возможности у меня эту услугу отключить. То есть внутри отделения банка мне эту услугу автоматически подключили, но отключить они ее самостоятельно не могут. То есть мне нужно обратиться вот в эту стороннюю компанию. После чего я, соответственно, позвонил туда, где мне сказали еще более интересную информацию. Меня попросили назвать номер полиса, который у меня подключен. Ну, естественно, я сказал, что я ничего не подключал, и номер полиса назвать не могу. На что мне сказали, что ну, в таком случае мы вас отключить также не можем. Обратитесь, пожалуйста, в банк, чтобы вам выдали номер полиса, тогда перезванивайте нам, и вот мы тогда сможем что-то сделать. Ну, то есть получился некий замкнутый круг. Ситуация осложнялась моими определенными неправильными действиями. То есть вот этот пакет документов, ну, убедившись, что вроде как карта работает и все хорошо, я обычно, поскольку у меня таких документов скапливается достаточно много, я их у себя не храню. Ну и вот в этой ситуации это было сделано зря, потому что, скорее всего, мне дали подписать в том числе и вот этот дополнительный документ по страховке. Да, я мог бы его ну, у себя в документах найти, но поскольку я их сам, можно сказать, выкинул, да, естественно, я их восстановить не мог. Но ну, ситуацию мне нужно было каким-то образом решать. Я написал обращение официальное и в тот банк, где получал карту, и через приемную Центрального банка Российской Федерации. Вот. Но в итоге, к сожалению, да, я решил эту проблему не стандартным путем. Я, обратившись к человеку, знакомому именно вот в этой юридической службе, объяснил ему ситуацию, и мне, ну, скажем так, пошли навстречу и уже без всякого номера полиса со временем вернули вот эту сумму и отключили эту услугу, но вот благодаря, скажем так, не совсем формальным связям. А вот обычное условное прохождение всех стандартных инстанций и процедур, оно, к сожалению, привело к формальным ответам, что, ну, извините, мы ничем вам помочь в этой ситуации не можем. В качестве ну, некого резюме, да, я могу сказать, что, во-первых, все-таки желательно, даже если вы уверены, что ничего вам дополнительного в банке не подключают, все документы, которые вы подписали и вам отдали на руки, да, какое-то время либо хранить, либо придя домой, ну, с кем-то вы их просто просмотрите, да, что у вас в этом пакете находится, что именно относится там, к пакету там, договоров условно по кредитной карте, по дебетовой карте. Ну, то есть вы понимали, да, что у вас, собственно, на руках за документ. Ну, вот здесь я просто доверился, ну, как бы мне показалось, что если уж я два раза человека спросил, то, наверное, мне, скорее всего, правильную информацию дают. Вот. Что касается, ну, каких-то именно дискриминационных моментов, то, к сожалению, если мы говорим о кредитных картах, то здесь, ну, вот этот вопрос отказа по причине инвалидности, он очень тонок. Почему? Потому что банк никогда вам напрямую не откажет в кредитной карте по причине того, что вы незрячий. И в условиях банковского обслуживания нет обязанности банка раскрывать причину отказа вам в выдаче кредитной карты. Да, и здесь очень многие незрячие как раз не могут получить карты определенных банков. Ну, если хотите, я могу назвать, например, очень популярную карту.
Да, назовите, пожалуйста. Да,
очень популярная карта «Халва» Совкомбанка. Да, она вот, ну, для незрячих доступна с большим-большим трудом. Вот многие ребята, с кем я общаюсь, они как раз сетовали на то, что не могут оформить эту карту, и сложности начинаются с того момента, когда они, собственно, ну, говорят о своей о наличии инвалидности.
Это была лазейка, когда вы все-таки обучаетесь, он делает карту для стипендий, допустим, и договор у нас были с разными банками, в том числе с Совкомбанком, там можно было делать халву, короче, да, с этим проблем не было. А вот гораздо сложнее, это если речь идет об ипотеке, например, я слышала, что у Сбербанка официально заявлено, что они не отказывают, то есть там еще идет страховка, все такое, а у остальных прям проблемно. То есть это действительно так или от случая к случаю?
Ну, что касается ипотеки, у меня была ипотека у Сбербанка, но не по причине того, что я не мог оформить в других банках. Насколько я знаю, есть очень много примеров того, что люди незрячие, причем незрячие тотально, имеют ипотеку в совершенно разных банках. Здесь есть определенные тонкости, да, чаще всего банк действительно просит оформить, например, доверенность на того человека, которому вы доверяете, и, соответственно, уже с ним заключается вот этот основной пакет документов, в том числе кредитный договор. То есть таким образом сотрудники банка страхуются. И в Сбербанке тоже часто таким путем идут. Ну, собственно, если вы сами готовы пойти на такую схему, на такой вариант, то, скорее всего, никаких проблем у вас не возникнет. Ну вот, что касается еще выдачи карт, то, например, ну, тоже популярная карта Тинькова, да, они вот также выдаются курьерами, как всем известно, и часто возникает ситуация, что карту вам одобряют, ну, их флагманскую карту Тинькофф Блэк одобряют по умолчанию практически всем, но когда к вам приезжает курьер, и, например, вы говорите, что вы не можете самостоятельно заполнить ту форму и вписать данные, которые требуются, здесь очень может быть ситуация развернуться по-разному. Вот в некоторых случаях, ну, вот, например, с моей супругой такая история происходила, ей карту выдавать отказались. Причем первый раз прям курьер уехал, увез с собой все документы, мы перезвонили менеджеру, она очень долго извинялась, сказала, что, ну вот, да, наверное, мы исправим ситуацию, пришлем другого специалиста. То есть здесь очень важен, опять же, человеческий фактор, потому что люди, сталкиваясь с этой ситуацией не очень часто, они не понимают, как правильно себя в ней вести, как реагировать. И отсюда вот часто такие, ну не всегда приятные истории у нас возникают, которые часто заканчиваются в том числе и конфликтными историями.
Угу. У нас тут присоединяются люди к трансляции. Мы здесь разговариваем о том, как вести себя в каких-то ситуациях, когда с нами ведут себя плохо, некомпетентно, куда обращаться. Если у вас были какие-то случаи, связанные с оформлением услуг в банках, каких-то муниципальных учреждениях, не знаю, там МФЦ пришли, на медико-социальную экспертизу пришли, что-то вот, блин, не так пошло, да? Обязательно пишите. У нас тут активная дискуссия в чате, комментарии параллельно на нашей дискуссии. И тут интересно написал один комментарий человек, Константин, о том, что Совкомбанк напрямую заявляет, что с первой группы не, ну, не работает, ну, с инвалидами первой группы. Вот. Ну и Олег как раз-таки интересуется. Интересно, они имеют ли право так заявлять? Вот я бы хотел бы на эту тему подискутировать, потому что что, с одной стороны, это все равно как бы коммерческая организация. Я не думаю, что у них там есть какой-то закон действующий на них сверху, который типа вот вы обязаны обслуживать всех и вся. А вот могут ли вообще действительно банки вот просто заявлять, типа, а вот мы не работаем с первой группой, как это называется?
Нет, не могут.
Человек на грани смерти. Как это там формулировка, не помню точно. Ну вот про первую группу инвалидности вот я слышала раньше, вот так и заявляю, типа, а вы при смерти, типа, вы нам не можете дать страховку на свою жизнь, поэтому там, допустим, не оформлю вам кредит. Допустим,
ситуация в том, что ну, как бы вам на словах это могут сказать, но если вы попросите предоставить основания, ну, инструкцию, да, или какой-то нормативный акт, по которому следует, что данный банк не взаимодействует с категорией лиц по признаку инвалидности, естественно, они вам ничего подобного не предоставят. Mm-hmm. Да, если мы говорим, вот опять же, про кредитные продукты, то здесь, ну, скажем так, их мотивация отказа – это их личное дело. И здесь, ну, два пути, да, есть история, когда мы хотим поспорить, доказать свою правоту, и, ну, скажем так, более практическая, когда мы хотим добиться результата. Действительно, даже вот в ситуации с тем же Совкомбанком есть там ряд вариантов, например, оформление вклада, даже если он вам не нужен, вы можете его оформить. В этой ситуации оформление как-то становится гораздо более простым, да, потом, например, вклад закрыть. Ну и подобных вариантов таких обходных существует достаточно много. Другой момент, что не всегда и люди с инвалидностью, прямо скажем, ведут себя вот, ну, так вот по-ангельски, да, иногда человек, с порога придя в определенное учреждение, может обратить на себя всеобщее внимание и заявить, что ему обязаны предоставить любые услуги, какие он только запросит. Да, но, к сожалению, это тоже иногда носит такой, ну, скажем так, определенную реакцию в себе. Имеет и, ну, скажем так, не всегда положительно влияет на образ незрячих и людей с инвалидностью в целом.
Ну, давайте теоретическим моментом чуть-чуть тоже скажу. Значит, смотрите, по поводу кредита, как уже верно Василий сказал, банк не сообщает причину отказа, и поспорить здесь так глобально, скорее всего, не получится, потому что был известный кейс рядового Андрея Сычева, пострадавшего в армии, который как раз так и считал, что вот ему отказали по причине инвалидности. Суд он проиграл. То есть ему там дали какой-то небольшой моральный вред, потому что с ним не очень хорошо обошлись, ему пришлось ждать полтора часа, он не мог подняться в банк на коляске без посторонней помощи. Но по поводу вот этого права, да, оно осталось незыблемым. Банк не сообщает. Что касается того, что какой-то банк заявляют, что он вообще не работает с инвалидами. Ну, это чистой воды дискриминация. Я думаю, что письменно действительно никто такое не заявит. И опять же, может, действительно есть вопросы по кредиту, есть вопросы по страховке, потому что у нас, кстати, такое же дело было, когда подключили страховку, человек брал кредит на 5 лет, подключили его к участию в программе добровольного страхования, причем в этой программе было написано, что он подтверждает, что он не является инвалидом первой группы, и инвалиды первой группы не принимаются в число участников этой программы. Ну, в общем, его как-то приняли, он опомнился через полгода. У нас этот вопрос решался в суде, суд он выиграл. Но, скорее всего, это как-то повлияет не лучшим образом на его кредитную историю, но 150 тысяч он у банка отсудил, в общем. Хотя он мог бы сделать проще. Эта ситуация, она была немножко из серии «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», потому что в течение 2 недель вы совершенно законно можете отключить эту страховку, да, выйти из числа участников этой программы. Это прописано в федеральных законах, но он попросил прочитать документы позднее. Вот к слову, и поэтому я тоже к такой практике отношусь неоднозначно. Потому что инвалиды сами должны как-то вот, ну, ответственно подходить к этим вещам.
Опять же, это человеческий фактор.
Да, да. Я просто хотела, чтобы Дима, может, тоже какой-то свой вопрос задал, то мы с Надей просто тут перебиваем друг друга, типа, а так, а Дима там что-то отмалчивается, думаю, у него тоже были какие-то.
Нет, я слушаю, набираю сеансу, так сказать. Хотя сказать мне тоже есть, что не так давно, может, полмесяца, месяц тому назад, передо мной тоже стоит вот как раз вопрос в взятии ипотеки, но он, так сказать, на будущее. И я разговаривал с брокером, на что мне брокер сказала, что мне могут отказать в получении ипотеки, потому что я инвалид первой группы, и мне, скорее всего, не смогут оформить за счет этого страховку. А за счет того, что страховку не могут оформить, соответственно, банк имеет право отказать. Опять же, возвращаемся в такой замкнутый круг.
Да, это замкнутый круг получается, действительно.
То есть это получается, что, во-первых, дискриминация. Я абсолютно здоровый по всем параметрам человек, за исключением вот отсутствия зрения. сложно найти незрячему человеку работу. Опять же, все, большинство каких-либо предприятий позакрывали во многих городах, включая Подмосковье. Осталось, может, там десяток другой предприятий вообще в принципе по России. Единственное, на что стоит уповать, это вот либо информационные технологии, либо, опять же, единицы, какие-нибудь колл-центры. Опять же, в любой колл-центр работать тоже не пойдешь. Во-первых, потому что там сам по себе специфика, к тебе могут обратиться, а в любом случае к тебе обратятся зрячие люди и будут расспрашивать именно по визуальной составляющей. Ну, это опять же в сфере торговли. Такая немножко отходим от темы. Mm-hmm. Соответственно, к чему я вообще это? Нет работы. Работу найти крайне сложно. Соответственно, тебе нет 2 НДФЛ, ты не можешь оформить себе ни кредит, ни ипотеку. И вот получается действительно такая... Мы приходим как раз-таки к дискриминации. За счет отсутствия работы практически все незрячие, они сидят дома. Ну, потому что, а что еще делать? И нас не видят, а нас не знают. Среди 140 миллионов жителей нашей страны, да, там сколько нас? 200 тысяч, да, незрячих. Причем это, по-моему, любой категории группы. Третий, второй, первый. Вот. И, соответственно, нас не знают, нас не видят. И за счет этого сложно вот получить какую-либо помощь. За счет этого люди просто не знают, как себя вести по отношению к незрячему человеку.
Вот так вот.
Это плохо.
А так мы даже можем... Как мы тогда можем заявлять о своих правах даже с юридической точки зрения, выйти на митинг и сказать «Хотим! Прав!»
Да, ведь у нас же тоже те же самые потребности, как у зрячих, как у условно здоровых.
Нету тела, нету дела. Вот у нас сейчас так же.
По поводу кредитов, если позволите. У меня вопрос к Дмитрию. А почему он у брокера интересовался вопросами ипотеки? Может быть, оговорка была какая-то? Просто не очень понятно.
Нет, не оговорка. Дело в том, что я обращался в банки, мне почему-то посоветовали обратиться к брокеру, потому что банки, скорее всего, откажут за счет того, что вы имеете вот инвалидность. И я обратился к брокеру.
Честно говоря,
именно
какая-то интересная практика выдачи ипотечных займов брокерами, но суть не в этом. Но, опять же, да, возвращаясь к тому, через что проходил я сам, у меня не было проблем с заключением дополнительного договора страхования, да, который влиял не на возможность заключения в принципе договора, да, там была скидка по процентной ставке, насколько я помню. Вот, ну и большое количество людей оформляет договоры и вот эту дополнительную страховку, если она является обязательной, насколько я понимаю, им удается оформить. Что касается, в принципе, кредитов и кредитных карт особенно, то могу сказать, что очень разные есть банки и очень разные у них требования, в том числе достаточно лояльные. То есть многие даже не доходят до проверки самого факта, работает человек или нет. То есть вы пишете определенный уровень дохода, но если вы берете карту не с большим, не с высоким кредитным лимитом, то большинство этих заявок они проходят совершенно спокойно, и никакого подтверждения от работодателя, никакие справки 2 НДФЛ не требуются. Следующий момент. Сейчас все больше возможностей для работы, например, в режиме самозанятого. Да, и многие люди, которые занимаются фрилансом, там, проведением каких-то тренингов, написанием статей, массажисты, да, те же самые, которые работают на себя, они имеют возможность работать в режиме самозанятости, и в том числе оформлять чеки, и для налоговой это тоже документ, в принципе, официальный, который можно предоставлять в том числе как подтверждение собственных доходов. Ситуация, конечно, может быть не радужная, но она и не настолько уж сложная, да, как можно ее в каком-то контексте представить. Выход
опять
можно
же,
найти.
Она несложная далеко не для всех. То есть есть люди, которые готовы работать самозанятыми, либо имеют возможность работать тем же массажистом. Например, в моей ситуации я даже не могу поступить на массажиста за счет того, что у меня глаукома. А глаукома — это противопоказание к данной профессии. Соответственно, в моем случае, опять же, и так небольшой спектр профессий сужается до совсем минимальных. И это еще, допустим, я молодой, да, даже, наверное, не в молодости дело, просто как-то более приспособлены, что ли, к...
От сопутствующих инвалидностей, даже можно сказать, что отягчающих обстоятельств.
Я к тому, что я более приспособлен к нынешним технологиям, к вот работе в интернете и так далее. Я еще могу что-то себе придумать и предоставить. А есть же люди, которые вот исключительно работают руками. Ну и, соответственно, что такой человек может сделать, когда никаких предприятий нет? И сам на себя он тоже работать, ну, как минимум, не представляет как.
Ну почему? Тут есть очень разные ситуации. Правда, складывается такое впечатление, что каждый выживает как может. Не знаю, там поехал какой-нибудь ЦРС, там обучили делать что-то из лозы, он хоп, и создал свой какой-нибудь онлайн-магазинчик, да, сам на себя работать. Но опять же, тут нужно уметь с этим работать, и во фриланс выходить это тоже... Нужно уметь продать. А вот слушайте, тут у нас немножечко смещается русло беседы. Нам тут Павел Леонов написал интересную такую вещь. Я бы даже у вас, Павел, бы уточнила, о чем он пишет. Давайте так перескажу в двух словах. В ЗАГСе ситуация. Его друг хотел совершить бракосочетание со своей супругой. Я так поняла, что она зрячая, он нет, и им отказывали. Я думала, что речь идет о том, что он не может расписаться, как у нас обычно с этим бывают проблемы, но он, я так понимаю, Павел, уточните, если я не права, пишет о том, что сотрудники беспокоятся, что незрячий человек вступает недобровольно в брак, да, то есть его заставили, притащили. И, соответственно, я так поняла, как писал Павел, ему и отказывали. То есть для меня это лично трэш, потому что я себе такое не представляю. Скорее, это может быть наоборот ситуация, я читала законы о том, когда при разводе человек с инвалидностью получает прям гарантированно там, ну, имущественные отношения, короче, на твоей стороне в этом плане. Но я бы так подумала, знаете, а может, и в ЗАГСах бывали такие случаи? Я просто часто слышу о ДЦПшниках, вот у них эта проблема, что они не могут расписаться, и все.
Я слышала, что подпись слепого недействительна в этом случае.
Ну, смотрите, давайте...
Юридически, вот, пожалуйста.
Да. Действительно, такой случай прогремел несколько лет назад на всю страну.
Там еще петиция, по-моему, была.
Была. Ну, тут, опять же, есть два аспекта. Психологический аспект — это то, что, о чем говорил я, о чем говорил Василий, вообще представление об инвалидах по зрению. Да, собственно говоря, что а вдруг вы там под влиянием заблуждения, вдруг вы недобровольно побежите потом оспаривать брак, хотя это чистой воды дискриминация, потому что ну, человек пришел в здравом уме, в твердой памяти, дееспособности он не лишен. Дееспособности у нас лишают только тех, кто не может отдавать отчет в своих действиях, не может понимать значение своих действий и руководить ими. Там нужно психическое заболевание, и то не любое, а достаточно серьезное. Вот. Есть второй аспект. Он, по-моему, так и не был решен. Знаете, какой? Там проблема в законе об актах гражданского состояния. Я думаю, об этом нужно серьезно подумать. Потому что там была такая ситуация, что актовая запись перед подписанием должна быть прочитана лично тем, в отношении кого она составляется. И вот тут, конечно, формулировка непродуманная. Я вообще как бы не вижу здесь проблемы с учетом развития новых технологий. Человек пришел, повторюсь, в здравом уме, твердой памяти, да, ну, снимите вы это на видео, да, запишите, ну, нельзя все доводить до абсурда. Но я так вот, навскидку у меня сейчас, конечно, нет передо мной этого закона, но я тогда смотрел, как раз меня просили комментарии тоже после этого случая, года 4 назад, проблема была именно в этом. И, по-моему, закон не скорректировали. Вот.
И ничего там про альтернативные способы не указано, что источник может быть?
Нет, именно в этом законе, что она должна прочитываться лично. И вообще момент прочтения, кстати, он слабо вообще регламентирован, потому что у нас же, если мы говорим о юридических действиях с участием несрячих, у нас два аспекта, да, возможность поставить собственноручную подпись и возможность ознакомление.
Вот,
да,
вот тут у нас как раз-таки и в чате писали, и Дим, по-моему, который Багров, по-моему, ты в прошлом эфире говорил про нотариуса, да, что он не может зачитать твой документ, и надо звать хоть кого-нибудь.
Нотариус-то как раз зачитывать должен по закону.
А, значит, вот, все-таки должен.
Основ, да. А, другой вопрос, что они там, может быть, не хотят работать, если незрячий сам расписывается, хотя, опять же, не все нотариусы. И они говорят, что да, приводите рукоприкладчика, но там четко сказано в основах, что содержание документа зачитывается, документ зачитывается вслух перед подписанием, та же самая доверенность, например. И я, кстати, с технической точки зрения, опять же, не вижу здесь проблемы, потому что сейчас или уже повсеместно, или почти повсеместно в нотариальных конторах внедрена видеосъемка. И я не вижу здесь какой-то вот проблемы. Да, возможно, там вы придете, как, особенно с слепоглухими, часто такое бывает, что вы придете, вам там зададут несколько вопросов, вы, что какое сегодня число, да, а зачем вы вообще пришли и так далее. Нотариус проверяет дееспособность по внешним признакам. Да, это надо понимать. Он имеет право это делать. Но вообще основание отказать, если человек расписывается, да, основание отказать здесь нет. Но опять же, вопрос, что делать? Да, можно пойти к другому нотариусу, можно сказать, хорошо, если вы отказываете, вынесете соответствующее постановление об отказе в совершении нотариального действия, и потом уже с этим постановлением можно обратиться либо в суд, либо в нотариальную палату региона. Опять же, да, опять же такой момент интересный, что они говорят, да, приводите другое лицо, которое подпишет. Да, можно так, если, и это и в Гражданском кодексе есть, что если лицо не может самостоятельно подписать сделку, за него ее подписывает другой гражданин, рукоприкладчик.
Это если он не может подписать.
Да.
Если не может и прочитать, то...
Подписать.
Да, если прочитать,
60-я статья, часть 3, по-моему, подписать. Там именно прочтение не регламентировано здесь вообще никак. Подписать. Вот. Но, вот опять же, имейте в виду, что почему-то в юридическом сообществе это мало обсуждается, что рукоприкладчик, дорогие мои, не несет ответственность за содержание сделки. Если потом какая-то тема возникнет, что там незрячий будет говорить, что он там заблуждался и так далее, рукоприкладчик может совершенно со спокойной совестью прийти в суд и сказать: а вот знаете, я стоял на улице, вот курил, а ко мне подошли, попросили, что ну вот у нас такая ситуация, форс-мажор, да, незрячий, нужно вот подписать. Я подписал, а что там было, я вообще не помню уже точно. И все, к нему претензий никаких не будет.
Я слышал информацию по поводу, опять же, нотариуса, который отказывался именно прочитать, говорит, я не имею права. Опять же, мне сложно судить, потому что меня не было в данной ситуации, я только это, как говорится, за что купил, за то и продаю. И, значит, позвали человека, опять же, вот действительно, который стоял, курил, по-моему, даже его паспортные данные туда вносились. Но смысл в том, что вот отказывались именно зачитать информацию, документ человеку, который вполне мог себе расписаться. Позвали третье лицо. Опять же, мне кажется, данная ситуация, вообще, в принципе, подобные ситуации, они описываются тем, что, наверное, все-таки какое-то личное отношение человеческое к незрячему. То есть, ну, понравился, не понравился. Потому что за мою практику мне не так часто, но и не так редко приходится посещать подобные заведения, те же МФЦ, банки и так далее. У меня нет абсолютно никаких проблем. Даже, как сказать, в какой-то степени люди сами рвутся мне помогать. Вот. Как бы, мне кажется, это
хорошо.
Ну, да,
я помню твою историю, а тебе вообще даже дети помогают. Ты исключение какое-то исправил, поэтому это самое.
Ну, опять же, если доводить до абсурда, можно сказать, опять же, а вдруг вы им манипулируете, а вдруг вы не все прочитаете, понимаете? Ну, да. Здесь вообще это все надо обсуждать, конечно. Это все надо обсуждать, и поскольку у нас, опять же, на Tifo.info участвует много людей из разных стран, ну, я думаю, нужно как-то об этом говорить. А как в Израиле, а как в Германии, а как в Латвии? Потому что смотрите, тема, да. Я вот, например, пытался это обсуждать с американцами в свое время. Они мне что сказали? А что такого? У нас инвалидов по зрению учат там, в школах, в реабилитационных центрах расписываться самостоятельно. И есть закон о равенстве и недискриминации. И все, и попробуй вот еще.
Меня не учили в школе. В школе расписываться меня не учили. Меня учили родители. Меня родители, благо, научили расписываться.
Другой вариант, когда сопутствуешь там ДЦП, и все, и ты никак не распишешься. Это еще хуже. Ты не прочитать не можешь, не расписаться сам не можешь. Это прям плохо совсем.
Ну, к нотариусу.
Вот, друзья, сейчас в век 21-го года, да, 21-го века, сейчас входят в обиход так называемые цифровые подписи.
О, вот я про это хотела спросить. Да. Да.
Что флешка, с ними? Да, насколько они действительно приравниваются.
Я объясню со стороны вот пользователя, как мне это объяснить или в МФЦ. А такую услугу можно оформить в том же МФЦ, заплатить госпошлину и получить значит, флеш-карту, на которой есть определенный ключ, который можно подписываться, что это вот, ну, так называемый идентификатор. Но данный идентификатор, данная подпись действует далеко не везде и не во всех сферах, не во всех документах. То есть такую подпись можно, например, использовать на сайте госуслуг, на сайте МФЦ, и, по-моему, все.
И все.
Да. То есть в банке вы такой подписью не распишетесь. А в каких-то медицинских учреждениях, соответственно, точно так же. То есть в данный момент все-таки преобладает рукописная подпись документа, а флеш-карты вот это достаточно узкая специализация. Но мы надеемся, как говорится, на светлое будущее.
Угу.
Ну, электронная подпись используется уже достаточно давно, например, на сайте налоговой, да, когда вы отправляете, подаете документы онлайн, вы эту процедуру получения электронной подписи в обязательном порядке должны пройти. Поэтому это, скорее всего, какой-то аналог, да, или просто, ну, что-то, что фиксирует этот ключ на каком-то носителе.
Ну, тут, кстати, у нас вопрос от зрителя. Что делать, если отказываются принимать подпись? У меня как-то так было, по-моему, только когда я второй раз паспорт, ну, обновляла 20 лет. Да. Что там прямо им надо было, чтобы она была прям такая идеальная?
Чтобы она совпала с подписью, да, твоей в предыдущем, вот,
и
паспорте.
Я, конечно, расписываюсь, но я расписываюсь очень вольным стилем. Поэтому... Что делать в таких случаях? Может быть, подскажете, может, у кого-то такое что-то было, потому что мне было один раз, но это расписалось, ну, раз 7. Последняя версия подошла, все. Меня это приняли. А вот если нет, разве можно тут сказать, что можно пойти в другое отделение, да и все?
Паспорт уже в своем этом отделении. Да. Там в другое отделение не пойдешь.
Ну, вот, да,
там можно через МФЦ, но действительно... Ну, вот тут тоже, наверное, вопрос этот непроработанный, но, с другой стороны, я, честно говоря, не встречал документа, где было бы написано, что она должна быть идентичной. Мне, более того, мне сегодня другой случай рассказали, что нотариус отказался заверять факсимиля, удостоверять тождественность подлинности подписи на соответствии, да, на основании того, что у человека в паспорте стоит прочерк. Но, честно вам скажу, я посмотрел методические рекомендации, Ну, времени у меня было не очень много, бегло. Ну, по нотариусам не нашел, а по служащим местного самоуправления, которые тоже в некоторых случаях совершают нотариальные действия, если нет нотариуса, там вообще ничего про это не сказано. Там просто сказано, что человек расписывается, да, и сравнивается вот эти подписи, да, и выдает свидетельство тождественности. То есть я, честно говоря, навскидку, я бы обратился в вышестоящую организацию, там же по региону, например, да, в паспортно-визовую службу, что я являюсь инвалидом по зрению, расписываюсь, могу расписываться неидентично, да, справку приложить. Я думаю, что все-таки такую подпись должны принять,
потому что...
Ну вот я не хочу ставить прочерк, да, по ряду причин, чтобы у меня там не было дополнительных проблем, так же, как, например, в загранпаспорте нежелательно ставить прочерк, потому что я слышал такое мнение, что на этом основании могут отказать в визе. А при отказе в визе причины не сообщают.
То же самое.
Да,
у нас тут осталось 5 минут эфирного времени. Я бы хотела спросить, есть ли нам что обсудить в аспекте подписания бумаг, допустим, принятия на работу, трудовой договор, иные какие-то документы, заявления там на увольнение? Или здесь будет все то же самое, как с банками, с нотариусами?
Ну, как мне кажется, тут вопрос зачастую бывает такой, заинтересован ли работодатель в работнике с инвалидностью по зрению. Если он заинтересован, то он его подпись примет. Опять же, есть в Трудовом кодексе статья, да, которая обязывает работодателя сообщить причину отказа письменно, и работник может ее обжаловать в суд. Но я вам честно скажу, я с такой практикой не встречался.
Хорошо, тогда, может быть, кто-нибудь, вот Василий, Дмитрий, может, вы тогда нам под конец расскажете какую-то еще историю, которую мы не затронули, с какой бывает сталкиваются незрячие люди, потому что бывает так, что человек совершенно не знает, что придя куда-то, он может получить в ответ просто закрытую дверь, грубо говоря, отношения прям... такое не очень важное.
У меня даже не столько история, да, сколько вот такой, может быть, общий совет, он до определенной степени банальный, но самом деле очень многих ситуациях мы можем решить вопрос, да, не выходя из данного учреждения. Тут многое зависит от нас самих, да, и желание именно к диалогу, а не к тому, чтобы пытаться доказать правоту или инициировать конфликт, к чему, к сожалению, многие из нас склонны. Да, то есть если вы открыты к общению, если вы пытаетесь решить ситуацию с этим человеком, да, с его коллегой, с вышестоящим менеджером-администратором-уполномоченным лицом, скорее всего, в 90% случаев вы добьетесь положительного результата, не выходя из этого здания. Да, а в остальных 10% велика вероятность, что вы эту правду найдете, если она, безусловно, на вашей стороне, если вы заведомо не просите чего-то невозможного. Да, очень много есть вариантов, когда, условно, сделав шаг в одну или в другую сторону, вы ситуацию достаточно быстро решите. Да, может быть, там, я не знаю, вы, может быть, не удовлетворите свое эго, да, но вы зато выйдете условно с хорошим результатом. Поэтому иногда нужно понять, чего же вы действительно хотите. Вы хотите людей научить, вы хотите их наказать, либо вы хотите получить собственный результат. И ваши, скажем так, технологии поведения, они будут в этих ситуациях разные.
Спасибо.
Это очень хорошая рекомендация.
Это хороший совет.
Может, кто-то хочет еще что-то добавить по этому поводу?
Я вот думаю, было бы неплохо подобные вопросы поднимать в образовательных учреждениях, тех же реабилитационных центрах, школах.
Школах.
А школа
прежде всего.
Я хочу сделать объявление. Так маленькое, дорогие наши зрители, я за вами слежу. В следующий эфир во вторник, который будет, мы собираемся поговорить о случаях, которые бывают в интернатах, о веселых и не очень. Поэтому, если вы учились в интернате, просто напишите мне ВКонтакте Надежда Василёк.
Да, желаете поучаствовать.
Да, ну, либо, и мы отберем гостей. Да, да, либо Надежда Ершова. Тоже ВКонтакте напишите, и мы с вами тогда сядем, поговорим, у кого в каких интернатах что бывало. Так, все.
Сравнить.
Да.
Можешь продолжать. Может быть, из разных, чтобы сравнить, как что.
Такая прям буря эмоциональная. Я
просто вспомнила, понимаешь, это всегда так бывает.
Это тема срочно.
Я рад, что я повлиял на...
Толчок прям.
Да. Да, отлично. На чем я остановился? Собственно, поднимать данный вопрос я предлагаю в особенности в школах. Опять же, люди могут потерять зрение в любом возрасте, так что можно и в реабилитационных центрах поставить на практику подобные вопросы вот именно по заполнению документов, юриспруденции и так далее. Я считаю, что главное в такой ситуации не паниковать, не теряться и помнить, что всегда можно решить этот вопрос. Если сотрудник ведет себя вот так не политкорректно по отношению к инвалиду, всегда можно, опять же, позвать, вот как Василий говорит, вышестоящие органы, не органы, прошу прощения, начальство, руководство, да, администратор.
Первым делом, да.
И решить этот вопрос, опять же, не выходя из отделения, потому что всякое бывает, мало ли, вот ближайшее отделение Сбербанка, да, другое, там, в нескольких десятках километров, бывает такое. Поэтому главное не паниковать и стараться мирно решить этот вопрос. Соответственно, преподнося себя, да и вообще все слепое общество, чтобы... Люди понимали, что люди адекватные, неважно, есть зрение, нет зрения. И, возможно, так это тогда будет практика повсеместна.
Да, я тоже сторонник того, чтобы все-таки, даже если вас пытаются вызвать на конфликт, по возможности оставаться спокойным и решать проблему, потому что они... И решать проблему на месте, а не пытаться там, я не знаю, непременно там, чтобы кого-то уволили и тому подобное. Опять же, может быть, в некоторых случаях такие ситуации возникают от чего? Какой-то негативный опыт у этого банковского служащего, например, был. Потому что бывает так, что действительно люди с инвалидностью начинают тоже манипулировать.
Неадекватно себя вести, да.
Да, или там потом оспаривать сделки, говорить, что мы там действовали под влиянием заблуждения, да. Иногда это так бывает, но тоже не всегда.
Конечно. То есть человеческий фактор, опять же, упомянул, он действует в обе стороны. Как со стороны сотрудника, так и со стороны непосредственно незрячего человека.
Давайте на этом вердикте мы успешно финишируем нашу трансляцию, наш эфир. Я напомню, что у нас сегодня в студии была поднята очень важная тема касательно незрячих людей, которые идут в коммерческие или другие учреждения, например, оформляют тот же кредит, и как поступать в различных случаях, когда идет все не по плану. Сегодня у нас в качестве экспертов выступали Василий Дрожин и Дмитрий Балыкин. Также у нас в гостях был сегодня Дмитрий Багров, и были две наши замечательные, от себя же не похвалить, да, то никто не похвалит.
Сам себе не похвалишь, никто не похвалит.
Да, Надежда Ершова и Надежда Василенко, и реализовывал наш эфир сегодня Олег Шевкун. Всем пока.
Огромное всем спасибо за внимание, что нас слушали, да, всем пока.
Всем спасибо, до встречи.
Спасибо,
эксперт. Даня,
всего хорошего.
А был случай. Житейские истории на Тифло-Инфо.